Считается, что искусство актера самое хрупкое и недолговечное из всех существующих искусств. Оно живет только тогда, когда мы сидим в зале и смотрим на живого, творящего перед нашими глазами актера. Правда ли это? Правда, конечно, строго говоря, это так. И в этом и своя горечь, и своя огромная сила, и неповторимая природа этой профессии. Но есть еще такое понятие, как память. И оно вступает в силу, как только мы уходим со спектакля. А потом память человеческая очень долго хранит то, что мы называем потрясениями театра. Так что актер живет и тогда, когда он творит на сцене, и еще очень долго, поселившись в нашей благодарной памяти, в нашем воображении. А есть еще и театральные легенды. Иногда они возникают при жизни прекрасного мастера, иногда после его смерти, но они тоже есть дух театра, его жизнь, его атмосфера и наша духовная культура. В наш технический век к тому, что есть искусство театра, прибавилась еще одна огромная сила. Это техника. Она продлила жизнь актера, продлила жизнь этого действительно самого хрупкого искусства. Искусство великих мастеров театра остается на кинопленке, на магнитной ленте, и в какой-то мере с ним могут познакомиться те представители уже других поколений, наши дети, наши внуки, которые не видели этих великих мастеров. Я говорю «в какой-то мере», потому что, скажем, запись на магнитной ленте – это, конечно, только намек, только знак того, что было великим мастерством живого человека. Но знак очень сильный по своему воздействию, потому что слово, человеческая речь – это, может быть, одно из самых сильных выразительных средств театра. И фонды Всесоюзного радио, где хранятся в записи голоса наших актеров, можно уподобить чудесной библиотеке. Возьмешь с полки коробку с пленкой, и звучит голос живого Качалова, Яхонтова, Москвина. Нашу передачу, точнее, цикл наших передач мы решили назвать так: «Артисты на все времена». Мы познакомим вас с великими мастерами нашего театра. И первое имя, которое будет названо, это имя Дмитрия Николаевича Орлова. Когда размышляешь о большом актере, хочется сразу как-то одним словом определить его индивидуальность. И невольно мы тут же попадаем в плен банальных, истасканных определений. Ну, как сказать, вдохновенный, глубокий, лирический. Все правда по отношению к большому актеру, но в этой правде нет чего-то присущего только этому человеку. И все же про Орлова первым словом хочется сказать очень простое слово – народный. Он как будто задал нам загадку, что такое народность таланта, и сам показал, что это. Видимо, у подлинной народности таланта существуют очень глубокие корни. Конечно, не обязательно – актеру родиться в деревне, так, как родился в Рязанской области Орлов. Но для Орлова и место его рождения, и детские впечатления значили очень много. Вот он пишет: «Прожил я свое детство в деревне, видел простую деревенскую жизнь, не бог весть какую, достаточно скудную, в глубокой русской глуши. И то, что я видел Россию, или, может быть, вернее, Русь, уходившую и ушедшую, оставила след в памяти и, очевидно, повлияло в дальнейшем на всю мою жизнь и творчество. Мне всегда хотелось взять своей темой жизнь глухих уголков нашей Родины, их в какой-то мере выразить глубину простого человека, то большое, что в нем заложено, несмотря на его подчас темноту и грубость внешнего и внутреннего порядка. Вот это корни. Мы иногда размышляем о том, что такое тема артиста. Хочется назвать тему, но актер играет самые разнообразные роли, и как тут? А у Орлова тема действительно была. Мужики, да и все простые люди, безо всякого оглупления, основная тема моей жизни и работы. Это слова Дмитрия Николаевича. Действительно, тема, не просто тема творчества, а он прав, основная тема его жизни. И какую роль Дмитрий Николаевич Орлов не играл, будь это Степан в поэме «О топоре Погодина» или Перчихин в «Мещанах Горького», на любой роли лежал отсвет этой темы. Сохранилось довольно много записей Дмитрия Николаевича Орлова. Больше всего это чтецкие работы. На наше счастье, но отнюдь не в силу счастливых обстоятельств своей актерской судьбы, с какого-то момента своей жизни Орлов почувствовал особый вкус к искусству художественного слова. Этот термин не сразу родился у нас, но в 1937 году Орлов вместе с Яхонтовым получили, разделив, первую премию на всесоюзном конкурсе мастеров художественного слова. С тех пор жизнь Орлова в искусстве пошла очень ясно для всех в двух руслах. Одно – это театр, другое – это эстрады, искусство рассказа. В театре не все складывалось счастливо, благополучно. Ролей было не так уж много. Орлов часто играл роли эпизодические, и, как правило, даже в самой маленькой роли, как только на сцену выходил этот человек, отступало нечто присущее театру, я имею в виду некий элемент искусственности, и возникала особая атмосфера абсолютной естественности. Дмитрий Николаевич Орлов работал в провинции, потом у Мирхольда, потом в Театре революции и, наконец, уже в 40-х годах перешел в Московский художественный театр. И там начал новую жизнь. Переход этот, в общем, был для него абсолютно естествен, ибо природа этого актера законом МХАТа соответствовала в самых своих глубинных корнях. И вот в спектакле «Мещане» он получил, в общем, небольшую по объему роль Перчихина. Роль Перчихина была счастливой ролью для Орлова. Она соответствовала очень его характеру, его действительному знанию природы, его детским впечатлениям. И совершенно неожиданно в пьесу Горького «Мещане» вместе с Орловым, можно сказать, ворвалась вот эта чистая, прекрасная атмосфера природы. Как будто открылась форточка или открылась дверь. И когда на сцену входил этот бродяга, полунищий Птицелов, резко менялась тональность спектакля. Вы сейчас услышите сцену, в которой участвует Перчихин и Акулина Бессеменова, жена хозяина дома. Перчихин приходит в дом, где, в общем, к нему относятся снисходительно, не то слово, скорее презрительно, где живет его дочь Поля, но так как он бродяга и не очень вдумывается как будто в быт этого дома, он не знает, что произошло здесь, пока его не было. А произошло очень большое событие.
Ты чего куксишься? Али Петруха обидел? Чего-то он меня как стриж вильнул. Даже здравствуй не сказал. Поля здесь?
Кухне капуста шинкует.
Вот у птиц хорош порядок. Оперился птенец, лети на все четыре стороны. Никакой ему муштровки от отца с матерью нету. Чайки у меня тут не осталось.
Ты, видно, тоже птичьих порядков-то придерживаешься в своем-то быту.
Вот именно. Это самое. И хорошо ведь. Ничего у меня нет, никому я не мешаю. Вроде как не на земле, а на воздухе живу.
И никакого уважения от людей не имеешь. На, пей. Холодный чай-то, да и жидковат.
Не густо. Ну, спасибо, хоть не пусто. В густом-то, пожалуй, увязнешь. А что до уважения, так сделайте милость, не уважайте. Я сам никого не уважаю.
А кому оно, уважение-то твое нужно? Никому.
И отличное дело. Я так замечаю, что люди, которые на земле свой кусь хлеб берут, друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу из воздуха, от небесных птиц кормлюсь. Мое дело чистенькое.
Ну, а свадьба? Скоро?
Чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла, в здешние леса не прилетала, шельма. Пожалуй, совсем опоздает. Не дождавшись, помру.
Ты не болтай пустяков-то, а прямо говори, когда венчаешь.
Кого?
Будто не знает. Дочь,
когда захочет, обвенчаю. Клебует, с кем венчать.
Давно ли это у них затеялось?
Что? У кого?
Да не ломай паяться-то. Ведь сказала же она хоть тебе-то.
Про что?
Про свадьбу.
Это про чью?
Фу тебе! Старик уж ведь! Стыдился бы юродствовать-то.
Ты погоди, ты не серчай, а скажи просто, в чем суть дела?
Говорить-то с тобой охоты нет.
А ты говоришь. Да сколько времени говоришь. И все без толку.
Когда Пелагею с Нилом венчать будешь?
Что? С Нилом? Ну?
Неужто и правду она тебе не говорила? Ну, люди пошли. Отцу родному...
Да что ты? Да шутишь? Нил! Ах, раздуй их горой. В самом деле? Ай, черти. Ай да полька. Это уж целая кадриля, а не полька. Нет, ты не врешь? Ну, ловко. А ведь я так расположил в уме, что Нил на Татьяне женится. Право слово. Такая видимость была, что как бы на Татьяне.
Еще кто бы за него отдал Татьяну-то? Очень нам нужно такого отбойного.
Нил-то очень нужен. Что ты? Да я бы... Да будь у меня 10 дочерей, я бы, закрыв глаза, всех бы ему отдал. Нил, да он 100 человек один прокормит. Нил-то!
Смотрю я, тесть у него хороший будет, очень наприятен.
Тесть, вон а! Не захочет этот тесть никому на шею сесть. Их ты! На Камалинск меня даже подбивает с радости. Я теперь совсем свободный мальчик. Теперь я так заживу, никто меня и не увидит. Прямо в лес и пропал Пертихин. Ну, Поля, я же бывал думал, дочь, как жить будет? И был мне пред ней даже совестно. Родить родил, а больше ничего не могу. А теперь я куда хочу уйду. Жар птицу ловить уйду. за самые за 3-9 земель.
Как же, уйдешь ты, а счастье-то не уходит.
Счастье? Мое счастье в том и состоит, чтобы уходить. А Полька будет счастлива. Она будет с Нилом-то здоровой, веселой, простой. У меня даже мозги в голове пляшут, а в сердце жаворонки поют. Ну, везет мне. Поле Нила подцепило, Анна мило поступила. Их ты!
Что дает актеру возможность быть таким правдивым, таким точным в воспроизведении движений души человека? Я думаю, что Орлов обладал особым, можно сказать, народным слухом к жизни. Это звучит, может быть, несколько необычно народным слухом, но я специально повторяю эти слова. Это подлинно демократический, незамутненный и чуткий слух художника к окружающей среде. И поэтому в сценических созданиях Орлова, в его рассказах, вы никогда не услышите ни одной фальшивой ноты. Вот он сыграл крохотную роль в пьесе Корнейчука «Гибель эскадры», роль боцмана бухты. Маленький эпизод, но только на абсолютном отсутствии фальши и на таком же абсолютно чутком понимании природы простого человека, который несет в себе привязанность к простым истинам, к ценности труда, справедливости, жажду этой справедливости. Вот что такое душа этого бухты, а раскрывается она в маленьком эпизоде. Вокруг революция, 18-й год, люди втянуты в социальный переворот, а этот боцман, зная себе, драет палубу. Его поведение может показаться даже смешным. Но то, как в эпизоде разворачивает поведение и речь своего героя Орлов, говорит об очень серьезной основательности и этого характера, и правил его жизни.
Палубу скатить обратно, протереть и пролопатить. Помещение мылом мыть, медь железо чистить.
Боцман бухта.
Есть, комитетчик.
Что это за врал?
А ты что, не видишь, что ли? Генеральная приборка. Зову людей, приказываю, команду подаю, так никто не хочет прибираться. Все митингуют, а работы никакой. Раз никто не хочет, так я один аврал делаю. То жаль, что уже старый стал, а то всю палубу, то и продраил, то и пролопатил. Назло вам всем.
Боцман бухта.
Что?
Дайте-ка я помогу вам, а? Угу. Ну, а вы отдохните.
Так, так, то баба будет корабль прибирать. На. Ну, нажми. Нажми. Так, обратно протереть. И... Ух, хорошо ж чистит чертова кукла. Извиняюсь, женщина. О, женщина, сознательный человек.
Старик, а ты к нам в комитет ходи.
Не могу.
Ты ж Потемкина видел.
Потемкина видал, и не только видал, а когда Потемкин проходил через эскадру, так приказ был отдан стрелять по Потемкину, но я не выстрелил, потому там мой кореш, матрос Вакулинчук, за правду погиб. Его тело положили в Одесском порту, лежал он целую ночь при полном стечении народа. За правду погиб. А остальных героев кровавые вампиры на судах расстреляли.
А что ж вы не присоединились? Не помогли тогда?
У нас сердце кровью обливалось, но тогда, в 1905 году, мы тогда не вышли в силу возможностей.
Ну, а теперь, старик, Теперь-то мы взошли в силу возможностей. Ходи в комитет.
Не могу. Вот когда комитет отдаст приказ всем палубу драить, да буду в карцер сажать всех тех, что курят, да не вздумается. Вот тогда вступлю в комитет.
Отдадим. Отдадим такой приказ, боцман. Сначала людей подраем, а потом и за палубу возьмемся.
Оно, конечно, теперь политика подходящая, но я подожду.
Однажды Орлову посчастливилось сыграть роль, которая стала одним из лучших его сценических созданий и вобрала в себя все творческие его силы. Это была роль в пьесе Сильвинского «Умка, белый медведь». Он играл Чукчу, зверобоя, охотника. Он работал над этой ролью так, что и сейчас нельзя не волноваться, читая воспоминания об этом автора пьесы Ильи Сильвинского. Он и боялся, и волновался, и чувствовал, что в своем Умке может сыграть себя. Больше того, это была своеобразная модель движения человека к свету, к знаниям, к новой жизни. К сожалению, роль Умки не записана, мы не можем ее воспроизвести, можем только прочитать рассказы о том, что такое чукотская сказка в исполнении Орлова, что такое так усвоенный им говор северных народов, что слово «имитация» тут абсолютно было неуместно. Это было органичное приятие чужой речи как выражение чужой души. Но мы можем обратиться как бы к первоисточнику подобных сценических и эстрадных созданий Дмитрия Николаевича Орлова. Он очень любил коротенькую северную сказку. Она называется «Дагада». И однажды вместе с делегацией мастеров искусства Дмитрий Николаевич пришел к Станиславскому. Он прочитал ему «Дагаду». Станиславский смеялся до слез, потом поцеловал Орлова. Станиславский оценил прекрасное мастерство Орлова. Сказка коротенькая, юмор ее весьма своеобразен.
Ни в котором царстве, ни в котором государстве была глупа деревня. Люди в Лайды, в глуше жили, широкого места никогда не видали. Ну, так уж... Был один, поумняе, догадой звали, так и тот глуп. Вот эти мужики собрались в лес на охоту. Пришли в лес и видят. В снегу дыра, из дыры пар идет. Что такое? Стали думать, часа два думали, ничего не удумали. И говорят, знаете, догаду спросить. Ну, догада зна, догада понима, догада скажет. И пошли все маг догады. Приходи и говоря, догада, были мы в лесу, видели диру, и диры пар идет, все такое. Суветили, ничего не усуветили, скажи, пожалуйста. А догада на тот час жену ее обедал и говорит, так и нельзя сказать, на те посмотреть. Вот уже пообедаю с женой, так пойдем всема в лес. Пообедал догада, пошли всема в лес. Приходит в лес, догада видит, в снегу дыра и дыры пар идет. Стал думать. Так нельзя сказать, надь посмотреть. Вот что, товарищи, берите меня за ноги, суйте в дыру, да держите крепко. А коли еще еле будет, так обратно в руки тебя. Вот мужики взяли догаду и сунули в дыру. А там логово было, медведь был. Он истепал догаду за голову. Догада ногами голит, а рычать ведь уж не может, а те держат крепко. Все думают, было все, али не было все. Часа два думали, ничего не удумали. И говорят, все догада сам смотрит, а нам не показывает. Тащить его назад. И вытащили одно тулово без головы. И заспорили. Одни говорят, что и ранее такой был, а иные не, с головой. Спорили, доспориться не могли. Надо догадиху спросить, догадиха мужа-то знать, она что понимает, она-то скажет. К догадихе пошли и тулову приволокли. Скажи, пожалуйста, догадиха, что догада ранее с головой был или без головы? А догадиха на ответ. Да как обедали, бороденка болталась. А была голова, нет ли, я не припомню. Мне ведь ни к чему она.
Среди мастеров Московского художественного театра в первом ряду стоял Николай Павлович Хмелев. Назвать ли его великим реалистическим актером, можно так сказать. Был ли это русский трагик? Да, и это верно. Был ли это пример актера характерного в самом высоком смысле этого слова? И это правда. Руководителем художественного театра масштаб актерской личности стал ясен очень скоро. Горький, увидев Хмелева на сцене первый раз, сразу сказал: «В Московский художественный театр пришел великий актер». Это было после спектакля, где Хмелев играл Пеклеванова, «Бронепоезд 1469». Хмелевских записей на радио, как сказать, много или мало? Я бы сказала, мало. Но в хмелевской фонотеке есть несколько совершенно поразительных жемчужин. И об одной хочется сказать отдельно. Она имеет особую ценность, двойную и тройную. Дело в том, что на наше счастье спектакль «Анна Каренина» был записан прямо из зала во время своей сценической жизни. Есть спектакли, которые на пленке сохранились в записи на радио. Это тоже прекрасно. И звук более чистый, и микрофоны поставлены там, где надо. Все так. И все-таки возникает некая стерильность, как плюс и как минус. Но вот запись Анны Карениной существует как бы вместе с дыханием зала. Ни Хмелев, ни Тарасова, ни Пруткин в это время не думают о том, что их кто-то пишет. Они творят, они живут вместе со зрителями. Ну и кто знает, может быть, мы или наши знакомые сидели в это время в зале и обливались слезами после сцены примирения. Так или иначе, существует в записи такой шедевр – спектакль «Анна Каренина» в Московском художественном театре. Работа Хмелева над ролью Каренина – это вершина его творчества. Но с этой работы произошла и происходит необычайно интересная вещь. Когда Хмелев сыграл эту роль, критика очень живо и быстро и горячо на нее откликнулась. И вот сейчас, когда перечитываешь статьи об Анне Карениной в художественном театре, статьи, написанные тогда, в конце 30-х, в 40-е годы, даже в 50-е, видишь, что критиков необычайно увлекает мысль о том, что Хмелев занимается разоблачением Алексея Александровича Каренина, что он более жестко относится к этому персонажу, чем даже сам автор. Я думаю, что в таком суждении о Каренине Хмелеве есть некий перекос, во всяком случае, неполная правда. Я думаю, что перед нами уникальный пример проникновения в самое глубинное существо авторской философии и авторской точки зрения. Разоблачал ли он Каренина? Да, Хмелев сам на этом настаивал. Настаивал на очень жестком отношении к образу. И все-таки этими словами не все сказано. Вот я сейчас специально перечитала все страницы романа где действует Каренин. И вижу, с каким погружением в толстовскую, объемную, объективную и мудрую истину в воспроизведении жизни, с каким погружением во все это создает Хмелев своего Каренина. Это государственный человек, да. Но Хмелев очень серьезно задумывается о том, что такое государственный человек. Не случайно задумывается и задумывался потом. Не случайно последней, не сыгранной его ролью, была роль Грозного. Он умер в день генеральной репетиции прямо на сцене художественного театра в гриме и костюме Грозного. Огромная область, которую можно назвать «психология государственного человека», необычайно интересовала Хмелева и делала его художником чрезвычайно серьезным и мудрым. И вот в Каренине он встретился с такой задачей. Да, он разоблачал его. Ему ясно было, что этот человек очень эгоистичен. Но законы художественного театра звали заглянуть внутрь эгоизма человека. Ну хорошо, Каренин – эгоист, а Анна и Вронский – не эгоисты. Правда в том, что Каренину чужда страсть Анны. Он не понимает этого чувства. Природа его отношения к жене иная. Правда? Правда, конечно. Но разве понимает Анна и тем более Вронский природу чувств Каренина? Нет, Толстой воспроизводит некую неразрешимую, трагическую, жизненно бестолковую, это слова Толстого, ситуацию, и ее анализирует. И вот тут Хмелев не поступился ничем в воспроизведении абсолютно объективно глубинного душевного мира Каренина. Мы взяли достаточно большой кусок спектакля. Три сцены. Первая сцена – это первый разговор Каренина с Анной после того, как в светской гостиной впервые Алексей Александрович увидел собственную жену совершенно в незнакомом для себя состоянии. Он еще ничего не понял. Это первое даже не потрясение, а некое нарушение привычной для него картины, привычного лица жены, привычных правил поведения в свете, которые, это тоже замечательно играет Хмелев, дома приобретают совсем другое качество, другой вид. Первая сцена, которую вы услышите, характерна очень. Муж и жена, естественно, дома разговаривают друг с другом на «ты». Мы как-то привыкли, что Анна и Каренин – это чуждые друг другу люди, далекие, выясняющие отношения уже на каких-то достаточно, как бы почти официальных позициях. Нет, все не так. Ни Тарасова, ни Хмелев не минуют вот этого первого звена, когда приличный светский дом был потрясен неким новым впечатлением.
Анна! Анна, мне нужно переговорить с тобой.
Со мной? Что же это такое, о чем? Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать.
Анна, я хочу предостеречь тебя.
Предостеречь? В чем?
Я должен предостеречь тебя в том, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским обратил на себя внимание.
Ты всегда так. То тебе неприятно, что я скучна. То тебе неприятно, что я весела. Мне было не скучно. Это тебя оскорбляет? Ах, не трещи, пожалуйста, я так не люблю.
Анна, ты ли это?
Да что же это такое? Что тебе от меня нужно?
Я вот что намерен тебе сказать и попрошу меня выслушать. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным. И никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя приступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но судя по впечатлению, которое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как этого следовало бы желать.
Я решительно ничего не понимаю. Ты не здоров, Алексей Александрович. Я слушаю. И даже с интересом слушаю. Потому что желала бы понять, в чем дело.
Входить во все подробности твоих чувств я не имею права. Считаю это бесполезным и даже вредным. Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем там такое, что лежало бы незаметно. Вопрос твоих чувств – это дело твоей совести. Но я обязан пред тобой, пред собою и пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана и связана не людьми, а Богом. И разорвать эту связь может только преступление. И преступление этого рода несет за собой тяжелую кару.
Я ничего не понимаю. Боже мой, как мне на беду спать хочется.
Анна, ради Бога, не говори так. Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю... Я говорю столько же за тебя, сколько и за тебя. Я муж твой. Я люблю тебя.
Алексей Александрович, я правда не
понимаю. Ну ты позволь, дай договорить. Я люблю тебя. Я говорю не о тебе. Главные лица тут ты и наш сын. Очень, может быть, повторяю, что тебе покажутся совершенно напрасными, неуместными мои слова. Ну, может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшее основание, то я прошу тебя подумать, если сердце тебе подсказывает, то высказать мне.
Мне нечего и говорить.
Что же произошло в душе Алексея Александровича Каренина? «Он имел к жене доверие», — пишет Толстой. «Почему должен иметь доверие, то есть полную уверенность в том, что его жена всегда будет его любить, он себя не спрашивал. Но он не испытывал недоверия, потому что имел доверие и говорил себе, что надо его иметь. Теперь же он чувствовал, что стоит лицом к лицу пред чем-то нелогичным и бестолковым и не знал, что надо делать. Алексей Александрович стоял лицом к лицу пред жизнью. И это-то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Вот, собственно, зерно той драмы, более того, той трагедии, которую воссоздает Толстой в романе. Не только в Каренине, но и в Анне, и в Вронском рушится их привычная миропонимание. Для Каренина это может быть страшнее, чем для других, потому что он всю жизнь прожил в мире понятных ему, выработанных правил, соответствующих законам религии, общества, в котором он живет, и семьи, которую в этом обществе он своими усилиями создал. И вот все рухнуло. Следующая сцена спектакля происходит не на следующий день после этого разговора. Прошли многие дни после того, как рухнул привычный порядок дома Карениных. И Алексей Александрович подведен уже совершенно к другой форме поведения и существу его.
Что вам нужно?
Письма вашего любовника.
Здесь нет!
Сядьте. Мне нужно говорить с вами. Я вам сказал, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя.
Мне нужно было видеть его.
Не вхожу в подробности, зачем женщине нужно видеть любовника.
Я только... Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня?
Оскорблять можно честного человека и честную женщину. Но сказать вору, что он вор, это есть только констатация факта.
Этой новой черты жестокости я не знала еще, пап.
Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кров имени, только под условием соблюдения приличий. Это жестокость?
Это подлость. Если вы хотите знать...
Нет, подлость! Если вы хотите употребить это слово, то подлость – это бросить мужа, сына для любовника. Есть хлеб мужа.
Вы не можете описать моего положения хуже того, как я сама его понимаю. Но зачем вы говорите все это?
Зачем я вам говорю все это? Зачем? Чтобы вы знали, так как вы не исполнили моей воли относительно соблюдения приличий, я приму меры, чтобы положение это кончилось.
Скоро оно кончится и так.
Но кончится скорее, чем вы придумали со своим любовником. Вам нужно удовлетворение животной страсти.
Алексей Александрович, я не говорю, что это невеликодушно, но это непорядочно бить лежачего.
Да, а вы... Вы только о себе помните, о страдании человека, который был вашим мужем, вам безразличный. Вам все равно, что его жизнь рушилась, что он перледи страдал. Я пришел вам сказать...
Я ничего не могу изменить.
Я пришел вам сказать, что я уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом. Вы будете иметь известие о моем решении через адвоката, которому поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре.
Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно. Вы не любите его. Оставьте Сережу.
Да. Я потерял даже любовь к сыну. Ибо с ним связано мое отвращение к вам. Но я все-таки его возьму. Прощайте.
Кульминацией спектакля становилась знаменитая сцена примирения. Этот момент, когда у постели умирающей Анны встречаются Каренин и Вронский, со страниц романа всегда звучит так, что Его невозможно ни читать, ни слушать спокойно. Когда слушаешь в записи сцену спектакля, те, кто его видел, мгновенно вспомнят очень простые и точные мизансцены Немировича Данченко и замечательно простую и глубокую жизнь исполнителей в этих мизансценах. Важно напомнить, что это знаменитое примирение произошло не в течение 5 минут. 3 дня умирала Анна. Приезжал и уезжал Вронский. Вронскому Каренин сказал: «Оставайтесь, может быть, она спросит вас». В доме умирающего человека воцарился совершенно особый порядок, но ни Каренин, ни Вронский не могли себе представить, к чему в их отношениях, к какой минуте этот новый порядок приведет. И вот когда доктор сказал, что есть надежда, но Анна лежала без сознания, к Вронскому, сидящему в соседней комнате, вышел Каренин.
Я не могу говорить, я не могу понимать, вы пощадите меня. Как вам не тяжело, вы поверьте, что мне еще ужаснее.
Я прошу вас выслушать меня. Это необходимо. Я должен объяснить вам свои чувства. Те, которые руководили мною и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности, я мучился. Желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами. Скажу больше. Я желал ее смерти. Но я увидел ее и простил ее. И счастье прощения открыло мне мои обязанности. Молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения. Вот вам мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я не покину ее и никогда слова упрека не скажу вам. Моя обязанность ясно начертана для меня. Я должен быть с нею и буду. Если она пожелает вас видеть, я вам дам знать. А теперь я полагаю, что вам лучше удалиться.
Ну что же, можно ли сказать, что словами разоблачения государственного человека исчерпывается трактовка этой роли? Конечно, нет. Все глубже. Не случайно сцена, которую вы сейчас слышали, у Толстого кончается такими словами. Каренин встал, и рыдание прервало его речь. Вронский был подавлен. Он не понимал чувства Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении. Муж, который был комической помехой на пути его страсти, вдруг был вознесен на недоступную для Вронского высоту. И на этой высоте предстал не злым, не фальшивым, не смешным, но добрым, простым и величественным. Роли вдруг изменились. Потом на пути Каренина встает его мировоззрение, свод законов, религия. Наступает новая душевная жизнь Алексея Александровича, и Хмелев туда безбоязненно нас погружает, но, уходя со спектакля, мы, конечно же, не могли забыть ту сцену, когда некий свет истины вне государственных законов, вне всех условий приличий, которым была подчинена душа этого человека, этот свет на мгновение и на часы озарил душу Каренина. В этой роли Хмелев был актером и характерным, и трагическим, и психологом, и мастером социального портрета. А теперь совсем другая запись. Одним из замечательных созданий Хмелева была роль Силана в «Горячем сердце» Островского. Этот спектакль был поставлен Станиславским в 26-м году. И Константин Сергеевич Станиславский в этой работе раскрылся даже для тех современников, которые его знали, совершенно по-новому. Конечно, на первом плане Москвин, Шевченко, Тарханов, но к ним присоединился Хмелев. Роль Силана очень маленькая, очень скромная. Это дворник у Курослепова, и говорит он мало, и в действии как бы не очень участвует, но, как иногда бывает у Островского, какая-нибудь скромная нянька вдруг разрешает неразрешимый семейный узел. Так и тут короткая подсказка мудрого и умного Силана в конце концов разрешает перипетии в доме Курослепова, и выясняется, кто украл деньги, кто виноват, и наступает новый этап действия. Очень интересный ответ Хмелева на творческую анкету, когда он говорит о роли речи, слова в своей работе. Как раз по поводу Силана он говорит, что его спрашивают, какую роль играло слово здесь. Он говорит огромную, огромную. Самое главное было отточенная дикция, упор на необычайное открытие гласных и нечто совершенно не московское. Вот такими словами он определяет речь мужика Силана. Если вслушаться, да, все так. Мы знаем, что почти поговоркой стали слова «молчи, молчу, молчи, молчу» из этого дуэта. Но в этой сцене видно, что вот эти кусочки «молчи, молчу» — это как бы, ну вот в песне есть куплет, а есть припев. Вот это музыкальный припев. А несколько куплетов — это замечательные толчки в сценическом действии. Городничий хочет выпытать у дворника нечто нужное ему для следствия, но перебороть характер Силана он не может. Сохранился в записи замечательный дуэт Городничего, которого играет Тарханов, и Силана. Вы его сейчас услышите. Запись не совершенно технически. Ее постарались отреставрировать, но все равно пусть не смущают вас некоторые побочные звуки, не их надо слушать. А слушать надо такой словесный дуэт, с которым я не знаю, что и сравнить.
С ума я сойду с этим делом проклятым. Когда я всю ночь нынче не спал, словно гвоздь какой-то мне в голову засел, а уж я доберусь. Говори хоть ты толком, чучело.
Ничего я не скажу. Греха много. Это, брат, дело мудреное. И куды эти мудреные?
зеленые.
Да ведь хозяин при эти Василий-то думал на кого-нибудь?
Заплыли у него очи-то. Заплыли, я говорю. Слышь, потускнели совсем. В ясли ведь он не может что надлежащее. Огородит так зря, вот дикости твой.
Я за тебя примусь, я тебя вострох.
Ну, думал, да выдумал. С большого-то ума.
Ты кому грубишь? Нет, ты погляди, кому ты грубишь?
Это не складно и совсем не кстати.
Видно, в арестантской давно не сидел.
Я того не сидел, не мое это место, вот что.
Молчи.
Молчу.
Молчи.
Молчу.
Молчи.
Молчу.
Я тебя говорить заставлю. А. Кто украл?
Ну, коли ты пужать, знать я не знаю. Вот тебе и залажу, хоть ты тебя огнем жги. Уже я тебе скажу, ты от камня скорей ответа дождешься, чем от меня.
Варвары, да ведь не Васька.
А я потом знаю. Васька, Васька. Васька человек маленький. Его как коштер моши. А ведь у него душа. Ведь он очувствует.
И не Гаврилка?
Гаврилка. И Гаврилка-то весь тут. Его хоть вывороти. А есть ли у него за душой-то железный грош? Навряд ли. А вот совести супротив других. Очень даже достаточно.
А что значит на твое и выходит?
На что на мое?
На твое, как же
вы? Ну, на что
ты
на мое?
Говоришь, не я говорю,
ты
нет,
говори
нет, нет. Вострок, вострок. Нечего с тобой толковать.
Да хорошо, вострок, все тоже будет. Ничего не знаю. Что ты тебе на самом деле пужать меня выдумал?
Я тебя не пугаю, я с тобой лаской, лаской. Лаской.
Лаской, хорошо, лаской, все тоже будет.
Да ведь если ты мне поможешь в этом деле, я не знаю, я тебе это... 15 рублей тебе дам.
Ну, откажись скорей от каменного попа железный прокурор.
Не договаривай. И почтение, градоначальник.
Ну, а чего ж почтение? Я вон, видишь, как должно. Без шапки при тобой.
Молчи.
Молчу.
Молчи.
Молчу.
Молчи. Молчу.
Да,
ну. Слушай. Слушай, иди сюда ко мне.
Ну.
Вот что скажи. Что это ваши хозяйки с этим, с наркизом? Как они немножко того, что там,
ну,
я
да.
Не знаю, как относятся они немножко, да?
Ну, да.
Слушай, часто, да?
Ты почитай каждую ночь.
Ай-яй-яй, каждую ночь. Да. Так слушай, как только они этого того немножечко, ну как это?
Сойдутся.
А, сойдутся. Ну, как сойдутся. Ну. Да-да. А ты мне сейчас знак подай, закричи.
Так.
Закричи. Так. Только никому не гугу, а то ведь знаешь.
Ну, а что я не знаю, что я здесь.
Ну и ступай.
Ну и прощение прошу.
Мария Ивановна Бабанова. Я думаю, что пройдет еще много лет, но не только наши дети, но даже наши внуки будут иметь счастье слышать голос Бабановой. В этом огромная заслуга этой великой актрисы и заслуга работников радио, которые очень внимательно отнеслись к этой второй жизни Бабановой. Жизни в слове, в звуке, жизни на радио. Она работала в радиоспектаклях так тщательно, так кропотливо, с таким волнением и с такой отдачей, как немногие актеры. Во многом, наверное, это диктовалось совершенно особым ее богатством, которое сравнить не с кем. Это голос Марьи Ивановны. Этот голос сравнивали с серебряным колокольчиком, называли его перламутровым, говорили о хрустальном звоне этого голоса, но дело было даже не только в его исключительной музыкальности и совершенно необыкновенной красоте звучания, а в какой-то, я даже не подберу тут слово, не совсем реальной природе звука бабановского голоса. Что сама Бабанова по этому поводу понимала, трудно сказать. Но тот материал, который она принимала как свой на радио, дал возможность ей раскрыться с удивительной полнотой. Можно говорить о радиотеатре Бабановой. Это огромная тема для исследователя. Можно говорить о том, что это целый мир, в котором Бабанова, наверное, жила с гораздо большей свободой, чем на сцене, где ей, прямо скажем, не очень везло на внимание к ней театральных коллективов. Здесь она творила свободно, сама отбирала, сама организовывала материал и находила понимающих ее людей. Что же было главным в ее репертуаре и в ее самораскрытии на радио? Можно сказать, что самым главным содержанием ее искусства здесь стала тема детства. Это не значит, что Бабанова играла только детские роли. Нет, роли были разными. Я говорю о содержании искусства в большом смысле слова. Бабанова как бы встала, кстати, это было и в театральных ее работах, на защиту вечного детства в человеке и по-своему раскрылась как актриса-философ в этом смысле. От самых первых своих работ на радио до последней работы «Портрет Дориана Грея» она защищала в человеке нечто, что не подвластно времени, не должно быть разрушаемо и является неким незамутненным чистым источником, откуда льется мелодия души. На радио сохранилось очень много записей Марии Ивановны Бабановой. Часть из них переведена на пластинки, и, может быть, эти пластинки есть у вас в доме. Мы еще не раз, надеюсь, вернемся к творчеству Бабановой, и многие записи можно тут использовать. Мы отобрали пока только три. Одна из них, ее можно назвать, эту работу, спутником нашей жизни. Мое поколение в детстве было влюблено в Олю Лукое, а потом также узнал этого человечка мой сын, а теперь, я думаю, узнает и внук, потому что есть нечто вечное в природе волшебных детских снов и в желании человека сохранить свои сны чистыми и нетяжелыми. Мир Андерсена таинственный и странный, добрый и лукавый. Вот страна, в которой Бабанова чувствовала себя хозяйкой.
На круглых клумбах спят цветы, и птицы в гнездах тоже спят. Оле Луковое, это ты, мне шепчет старый сад. Я пролетаю над землей, на мне кафтан горит, как жар. Забудешь скуку ты. За мною сказок шумный рой, я песенку тебе спою, а ты глаза закрой. Сад полон сонной тишины, спят мотыльки, стрекозы спят, а я лечу.
Добрый вечер, Гельмар.
Добрый вечер.
Оля.
Я принес тебе сказку. Но прежде всего я немножко украшу твою комнатку.
Что ты хочешь делать?
Здесь у тебя на окне горшки с цветами. Эти комнатные растения растут всегда медленно и вяло. Я хочу поторопить их. Видишь, как быстро они принялись расти?
Ой, как чудесно пахнет!
Вот они уже стали настоящими деревьями, протянули ветки до потолка. Смотри, теперь твоя комнатка точно беседка.
Ой, ой, как хорошо, а? Я никогда не видала на деревьях таких больших и таких великолепных цветов.
А плоды еще лучше. Посмотри-ка, что тут на ветке.
Булочки! Булки с изюмом! Ой, как вкусно! Оля, можно мне сорвать одну?
Конечно. На то ведь и сказка, чтобы булки росли на деревьях. Ешь на здоровье.
Мы падаем, 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 падаем.
Что там еще? Кто это кричит и стонет?
Это, кажется, в моей тетрадке по родному языку.
Посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй. Что это случилось с буквами?
Мы падаем, падаем. Мы не можем держать их на ногах.
Фу, как вы некрасиво столпились на строчках. Налезаете одна на другую буквы. Надо стоять прямо и ровно, как солдаты в строю.
Мы бы рады, но мы не можем. Мы такие слабые. Посмотрите, посмотрите, какие у нас кривые палочки.
Ну, теперь нам не до сказок, Гельмар. Придется повозиться с ними. Смирно, стать прямо. Легкий наклон вправо. По линейке марш. Отлично. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Держаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Не налезать за строчку. Отлично. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
А между прочим, не только в песенке и не только в музыке повторяют тут смысл. Есть в этой сказке коротенький монолог, им кончится запись из спектакля Оли Лукоя, в котором Мария Ивановна Бабанова излагает нечто, что можно назвать кредо и этого маленького сказочника ночного, и ее собственным художественным кредо.
Умчу, сверкая и скользя, со мною можно говорить, но удержать нельзя. Встают деревья в тишине, сад серебром сверкает весь, и шепчут дети в сладком сне. Добрый вечер, Гельмар.
Добрый вечер, Оля.
Просто не верится, сколько на свете взрослых, даже пожилых людей, которым очень хочется, чтобы я пришел к ним. Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. Добрый, миленький Оля, говорят они мне, мы просто не можем сомкнуть глаз. Лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все наши дурные дела. Они точно гадкие злые тролли. Сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы тебе хорошо заплатили, добавляют они со вздохом. Приходи же, дорогой Оля. Деньги на окне. Но я никому не прихожу за деньги. Я люблю приходить к детям. А у детей ведь нет денег.
Человек всегда очень внимательно смотрит на свое детство. И чем дольше живет, тем чаще на него оглядывается. Эту истину, видимо, знала Бабанова. А если не знала, то интуитивно к ней шла. И когда в 27-м году на сцене театра имени Революции она сыграла роль Гоги в пьесе «Файко. Человек с портфелем», то меньше всего критики и зрители думали о том, что это театральное амплуа травести. Нет. Это было встречей зрительного зала с проблемой детского сиротства. Ситуация пьесы очень определенна. И сейчас, когда перечитываешь ее, то тут много и мелодрамы, и того, что, в общем, сейчас кажется наивным сгущением обстоятельств. Главный герой пьесы, профессор Гранатов, приспособленец и карьерист, делает карьеру в условиях нового общества и страшно боится разоблачения. И совершенно неожиданно на него сваливается его прошлое. Это прошлое явилось из Парижа в лице его жены и маленького сына Гоги. Вот 14-летнего Гогу и сыграла Бабанова. Этого маленького человечка, который сам еще не знает, на какой земле он живет. Он провел детство в эмиграции, он знает, что такое унижение. И вот он явился в страну, где все ему незнакомо. Явился к человеку, которого надо называть своим отцом, и с первой же встречи с этим человеком безошибочно понял, что перед ним опасная, страшная сила, от которой надо бежать куда подальше. Ужас той ситуации, которая вот запечатлена в сцене из «Человека с портфелем», в том, что Гога только что услышал, что его матери нет на свете. Действительно, Ксения отравилась. Но сознание мальчика этого не принимает. Он врывается в комнату, когда только что из нее ушел профессор Гранатов, его отец. И вот все смятение души, всю несориентированность в обстановке, яростное, бешеное желание маленького человека укрепиться, отстоять свое достоинство, свое место в жизни и, главное, свою независимость, все передавало здесь Марья Ивановна Бабанова как именно как личное свое состояние, но в образе чеканном, красивом. Он, кстати, замечательно запечатлен художником Фаворским на гравюре. Это одно из лучших классических изображений Бабановой в живописи. В такой чеканной форме билось живое человеческое сердце.
Игорь! Вы одна? А где он? Или Пахти? Не спа? Это он стрелял! Он хотел убить вас, правда? Дитма, Дитма!
Держи себя в руках, будь мужчиной.
Он, конечно, может убить, он все может, я знаю, он все может. Знаете, я слышала выстрел и сперва не понял. Я забыл, что я здесь. Вы знаете, это все очень странно.
Тебе показалось. Все очень странно. Тебе показалось, ты был просто напуган.
Нет, нет, я слышал ясно. Вы знаете, я хотел броситься сюда, но он запер дверь. Тогда я хотел спуститься по водосточной трубе. Mais vous savez, c'est très haut. Я посмотрела вниз, и у меня закружилась голова. Она и теперь немножко кружится.
Ты приляг на минутку, мальчик. Приляг, успокойся.
А он... О, где он? Он убежал, он скрылся. Ах, знаете что? Его можно было бы окружить со всех сторон, и он бы не смог скрыться. Я знаю, так делается, когда он отхапляется пашешь, понимаете? А теперь он убежит непременно, он убежит.
Не бойся, он не убежит.
Да. А знаете что? Мне бы не хотелось его дожидаться. Я, в общем, хотела бы поехать к Сени. C'est ma mère, vous savez. Туда нужно по железной дороге. И это очень недалеко. Уверяю вас, это очень недалеко. Только я забыл вокзал. Ой, что я наделал? Я забыл вокзал.
Мы узнаем, мы все узнаем и поедем вместе.
Правда? Это было бы здорово, знаете. А то я один могу запутаться. Я еще здесь не очень давно. И потом вот у меня нет денег. Вы бы мне немножко подолжили, а? А теперь, сурмон, петутро, рубль.
Ладно, мальчик, ладно.
Спасибо. А этот, вы знаете, сказал, что Ксени. Вот он сказал нарочно. Я же видела Ксени совсем недавно. Она только плакала. Она только плакала, ничего больше. Он нарочно сказал, нарочно.
Конечно, конечно.
О, проклятый! А хотела сколотить его, но он сильнее меня. Мне трудно еще с ним справиться.
Ты справишься, Игорь, ты справишься с ним непременно.
А с Ксенией мы проживем. Я вот могу продавать газеты. Я видел, как мальчики на улицах продают вечернюю Москву. Прекрасно зарабатывают. Очень недурно, уверяю вас. Или папиросы, да сигареты, спа. И я верну вам рубль, непременно верну. Вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Знаете, самое главное, это не надо ничего бояться.
Верно. Главное, не бояться.
А теперь пойдемте отсюда, пойдемте. Я ненавижу эту комнату, ненавижу. Мы поедем вместе на поезде, и мы найдем Ксени. Найдем, правда? О, мадемуазель, о, дорогой товарищ.
Конечно же, отдельного рассказа заслуживает арбузовская Таня Бабановой. Роль, которая была окружена, нельзя сказать, любовью, обожанием нескольких поколений. Не случайно Бабанова страшно щепетильная к самой себе, к своей внешности, к тому, что ее, как ей казалось, все забыли и помнят молодой только. Не случайно Бабанова нашла в себе мужество и ощущала право сыграть тысячный спектакль Тани, будучи уже совсем не молодой. Это действительно роль легенда. Но мы из этой роли на прощание дадим лишь ее очень короткий знак. Два очень кратких фрагмента. Один из начала, другой конечный. Чтобы показать, как эта великая актриса могла играть момент полного человеческого счастья. Бывают же такие минуты почти у каждого человека. А потом момент перехода к осознанию одиночества в этом мире и момент замечательного мужества при этом.
Герман, ты знаешь, что это такое? Это всегда играла мама.
Было очень смешно, когда она в школе на уроках музыки вызывала меня. Рябинина, к роялю. А за окнами снег, как сейчас. И весь Краснодар белый-белый. Точно игрушечный городок в сказке. На-ра-ри-ла-ри. Вот и кончилось детство. А знаешь, Герман, мне всегда кажется, что мое детство еще не кончилось, а продолжается. Только где-то в другом городе без меня.
Ага.
А помнишь, как мы год назад познакомились?
Да.
Бродили по Тверской. Целый день ели одни пирожные. Были в трех кино и смотрели одну и ту же картину. А потом опять бродили. Всю ночь до первых трамваев. А утром я опоздала в институт в первый раз.
А ты не жалеешь, что бросила институт? Ведь тебе оставался всего год до выпуска. Этой весной ты была бы уже врачом.
Нет, Герман, нет. Ты никогда не должен говорить мне этого. Я тебя люблю, Герман. А любить — это значит забыть себя совсем. Целые ночи готова я сидеть над твоими чертежами, потому что они стали моими. Потому что ты — это я.
А тебе не будет скучно?
Скучно? Мне? Ты злой, бессердечный, Герман. Да, вот я возьму, да и уйду от тебя. Совсем. Никогда не приду. Будешь плакать?
Буду.
То-то. Проси прощения. Семен Семенович на нас смотрит. Выпьем за него.
С удовольствием.
Нет, за тебя. И за меня.
Как тихо.
Как будто во всем мире никого нет.
Только ты и я.
Ты да я, да мы с тобой.
Ты да я, да Семен Семенович.
Снег идет. Ты любишь, когда идет снег?
Да.
Очень любишь?
Очень.
И я очень. Та-ри-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-
Это ты, Герман? Ну вот мы и встретились.
Да. Все это так неожиданно. Ты здесь у нас. Право, это похоже на сон.
Да. Только мы не проснемся на Арбате, дом 14.
Квартира 7.
6.
Ах, да-да, 6.
Интересно, кто сейчас там живет?
Не знаю. Значит, ты все-таки стала врачом?
Да, как видишь.
Ты давно практикуешь?
Скоро 2 года.
А почему ты приехала в наши края?
Так пришлось.
Странно, что мы до сих пор не встретились.
А это не мой участок.
И еще, конечно, прозвучит в эфире простенькая и всем знакомая песенка Тани. Наверное, только Бабанова могла в простейших словах и в немудреной мелодии выразить нечто, что касается вечного в любви человека.
Как тонка и нежна любовь людская, и прозрачна, как хрусталь, чуть заденешь ее, ты играя, разобьешь, а это жаль. Так уж всегда бывает, чем любовь твоя нежней, так уж всегда бывает, чем нежнее, тем скорее она разбиться может навсегда. Образ твой в своем сердце лелею, но уста мои молчат, посмотри на меня горячее, скажет все тебе мой взгляд. Вот мое сердце открыто, если хочешь, разбей. Вот мое сердце открыто, если хочешь, разбей. Но в этом сердце ты убьешь себя. Сердце бьется птичкой в плену, лишь на тебя разок я взгляну. Не могу я жить без тебя, не могу тратить тебя. Ай-ла-ла, ла-ли-ли-ли-ла, ай-ла-ла-ли. Thank you.